Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Тебе не нужно умирать в твоей пустыне». Недавно я решил написать книгу о страданиях Божьих святых. Я хотел ободрить христиан, говоря о верности Господа к своему народу, находящемуся посреди испытаний. С того времени мне написали уже многие читатели, свидетельствуя о том, как Бог даровал им благодать во времена их страдания. Одна женщина так написала о перенесенном ею физическом страдании. 12 лет назад в связи с уходом на пенсию мы с мужем оставили свою работу, и Бог послал нас в разные страны в качестве миссионеров-евангелистов. В течение этого времени мы побывали в более чем 30 странах. Мы часто совершали служение в страшных обстоятельствах, но Господь всегда сохранял нас в добром здравии и наделял нас сверхъестественной силой. Затем в марте 1999 года я заболела неизвестной болезнью, которая чрезвычайно опасна. Мы видели, как страдают от нее в отдаленных регионах многие люди, которым мы служили. Она вызывает мучительную боль и опухоли на руках. Я взывала к Богу, и, казалось, небеса безмолвствовали. Все это время я не ощущала Его близости. 9 месяцев я провела в одиночестве, в пустыне неопределенности и боли. К декабрю 1999 года боль измотала меня физически и душевно. Я была истощена и едва могла спать. Я потеряла духовную почву под ногами. Это были одни из самых темных дней в моей жизни. Я не знала, доживу ли я до нового столетия. Затем однажды утром я проснулась от яркого солнечного света, заливавшего мою спальню. Я поняла, что в первый раз я проспала всю ночь. Моей первой мыслью было: я не чувствую никакой боли. Я боялась рассказывать об этом своему мужу и ожидала, что боль возвратится, но она не вернулась. Я осознала, что пока я спала, Бог действовал и чувствовала, что Он сказал дьяволу: «Хватит». Вот уже минул год, а я все так же свободна от всякой боли. В истории болезни, которую вел мой лечащий врач, записаны следующие слова: «Таинственное чудо. Я более крепка, чем когда-либо. Я вышла из своей спальни, опираясь на руку моего возлюбленного Иисуса и уповая на Его Слово». Как вдохновляет нашу веру подобные этому свидетельства и о том, как верующий выходит из своей пустыни, радуясь верности Божьей. Они говорят об этой ужасной боли, испытаниях, бедствиях, трагедиях, тяжких бедах, которым, кажется, нет конца. Вначале они все еще имеют надежду, но затем она была разбита. Они испытывают внезапный прилив сверхъестественной силы, но потом их охватывает панический страх. Их ум атаковывает навязчивые мысли: «За что на меня пришло это бедствие? Неужели Бог судит меня за какой-то прошлый грех? Почему?» Они могут колебаться в своем испытании и изнемогать, но на протяжении всего этого они сохранили свою веру. Как? Они позволили, чтобы их страдания повергли их на колени. В результате их уверенность в Господе только возросла. Они вышли из своей пустыни со свидетельством Божьей благости и избавляющей силы. Один мужчина, потерявший близкого человека в результате трагического случая, пишет: «Я вздрагиваю всякий раз, когда слышу телефонный звонок. Я думаю, может быть, это снова плохие новости. Все, что требуется для этого, это один телефонный звонок». Одна благочестивая женщина пишет о том, как получила такой звонок. Она говорила: «Мы являемся крепкой библейской верующей семьей, которая регулярно посещает церковь». Когда нас постигло это тяжкое испытание, нашим троим прекрасным мальчикам было 7 лет, 3 года и 14 месяцев. Этот ужасный телефонный звонок раздался 26 августа 1996 года. Мой муж упал с 12-метровой высоты дома, на котором он менял крышу. Требовалась хирургическая операция по восстановлению раздробленного бедра и локтя. Последнее, что он мне сказал перед операцией, было: «Скажи мальчикам, что я люблю их, а утром я всех их увижу». Но во время операции случилась беда, и утром мой муж был в состоянии комы. Моя вера сказала мне, что он находится в покое и что скоро он снова будет с нами. Но спустя 13 дней, после многих процедур, переезда в самую лучшую больницу и непрерывную молитву верующих всего штата, Господь забрал моего мужа домой. Казалось, все шло так хорошо для нас. Затем внезапно наш мир рухнул. Иисус никогда не говорил, что христианам никогда не придется сталкиваться со скорбями, не так ли? Сейчас, когда я воспитываю 1-3 ребят, это стало для меня реальностью. Однако, благодаря случившемуся, у моих мальчиков есть великое стремление к небу, где их ожидает не только Бог-Отец, но и их земной папочка. И это изменило их жизнь. Теперь мы славим Бога за то, что Он взял их спасенного папу на небо, который является нашей целью и куда однажды придем и мы. Эта женщина также вышла из своей пустыни, опираясь на руку Иисуса. Однако многие христиане, кажется, никогда не находят Божьего покоя, утешения и силы. Позвольте мне спросить, как вы встречали свои испытания в пустыне? Возможно, вы проходите через них прямо сейчас. Может быть, ваша пустыня проходит долиною смертной тени. Вы слышали, как сказал доктор: это рак, злокачественная опухоль, или обнаружили неизлечимую болезнь у кого-то из членов вашей семьи. Вы разделяете боль многих других, которые часами страдают в приемном отделении больницы, молча взывая о чуде. Возможно, вашей пустыней является глубокая депрессия. Утром вы не хотите просыпаться, потому что над вами постоянно висит темное облако. Вы постоянно взываете: «Господи, помоги мне, я больше не могу так». Когда вы идете в церковь изо всех сил, стараетесь улыбаться, но глубоко внутри у вас ад. Вы постились, молились, искали Господа целые дни, недели, месяцы, но, похоже, Бог не отвечает на ваши молитвы. Библия ясно говорит нам, даже самые святые из нас испытывают глубочайшие испытания пустыни. Вопрос в том, какими мы выйдем из них. Мы можем не сомневаться в том, что переживания пустыни будут производить в нас изменения. В конце концов, только в пустыне наша вера проходит через огненные испытания. Итак, меняет ли испытание, через которое вы сейчас проходите, вас в лучшую или худшую сторону? Вы свидетельствуете, что имеете веру, но как вы ее получили? Каково основание, на котором построена ваша вера? Писание говорит нам, что вера приходит от слышания и что Слово Божие дает нам духовные уши, делая нас способными слышать. И вот что Библия говорит о переживаниях пустыни в нашей жизни. «Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю». Послушайте свидетельство псалмопевца. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой и моление мое. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь, когда призвал я имя Господне: Господи, избавь душу мою». Здесь перед нами верный слуга, который любит Бога и имеет великую веру. Однако он встречает скорби, мучительную боль, беду и смерть. Мы находим эту тему на протяжении всей Библии. Божье Слово во всеуслышание заявляет, что путь к вере пролегает через воды и огонь. Как написано, путь твой в море и стезя твоя на водах великих. Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». В этом последнем стихе содержится важный ключ во всяком переживании пустыни, который встречается нам. Наш Отец держит нас за руку. Но только те, кто проходит через пустыню, получают эту руку утешения. Он протягивает ее к тем, кто захвачен бурными водами бедствий. Некоторые христиане хотели бы вырвать книгу Иова из своей Библии. Некоторые верующие не могут примириться с фактом, что Иов был праведным, святым, возлюбленным мужем Божьим, который перенес ужасные бедствия. Я говорю таким христианам, мы никогда не сможем понять, что такое истинная вера, если не сможем прямо взглянуть на беды Иова и сказать: «Бог позволил всему этому случиться с Иовом для определенной цели». Этот человек жил с невыносимой болью и печалью сердца. Посмотрите на него, сидящего среди развалин своей жизни. Он чувствует себя оставленным, раздавленным горем. Небеса, кажется, отвергают его молитвы. Однако, несмотря на все это, Бог продолжал его любить. Действительно, никогда Иов не был более драгоценным в Божьих очах, чем находясь в гуще своих бедствий. Именно в самый худший для Иова час Господь даровал ему откровение о себе, которое навсегда изменяет жизнь человека. Он лично вывел Иова из его пустыни, и Иов вышел с неукротимой верой, свидетельствуя: «Вот, он убивает меня, но я буду надеяться». Напротив, некоторые верующие выходят из своей пустыни, исполненными горечи и гнева. Их испытание сделало их сомневающимся, ожесточенными, безутешными, презирающими Бога. Я видел, как страдающие христиане обращаются совершенно против Господа, которого они некогда любили. Они обвиняют Бога в том, что Он оставил их во время их нужды, и в отместку они совершенно перестают молиться. Я знаю одного служителя, чью веру поколебала смерть одного из членов его семьи. Этот человек думал, что его вера защищает его от всех бед и несчастий. Затем, когда случилась трагедия, он был совершенно опустошен и полностью обратился против Господа. Друзья его были шокированы тем, как он ожесточился. Он сказал им: «Я не хочу больше слышать даже упоминания имени Иисуса». К прискорбию, некоторые верующие умирают в своей пустыне. Именно это и произошло с Израилем. За исключением верных Иисуса Навина и Халева, все поколение израильтян, народ, чудесным образом избавленный из египетского рабства, погиб в страшной, ужасной пустыне. Что же послужило причиной смерти этого поколения в пустыне? Они никогда не приняли для себя Божью любовь. На протяжении всех испытаний израильтян Бог вновь и вновь пытался передать им свою великую к ним любовь, но они не желали принимать ее. Они просто не верили, что их испытания происходили от Его любви к ним. Вместо этого эти люди снова и снова твердили: «Если Бог нас любит, то зачем Он вывел нас сюда, в эту пустыню, чтобы умертвить нас? Зачем Он позволил, чтобы мы так страдали?» Здесь мы видим корень всякого неверия, нежелание веровать и покоиться в Божьей любви к своим детям. Но вся причина, почему Бог избрал Израиль, чтобы они были его народом, заключалась в его любви, как написано: «Так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, не потому что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, но потому что любит вас Господь». Израилю было сказано: «Бог избрал тебя не потому, что нашел в тебе что-то особенное. Он избрал тебя просто и единственно потому, что возлюбил тебя». Они также были слепы, не видя, что являются усладой для Бога. Наш Бог не только любит свой народ, но и находит для себя отраду в каждом из нас. Мы являемся для Него великой утехою, и Он испытывает блаженство, сохраняя и избавляя нас. Как бы я мог когда-либо обвинить моего Небесного Отца в том, что Он находит во мне меньшую усладу, чем я в своих детях и внуках? По временам мои дети подводили меня, поступая вопреки тому, чему я их учил, но я никогда не переставал их любить или наслаждаться ими. Так что если уж я обладаю такого рода стойкой любовью, будучи несовершенным отцом, насколько больше заботится о нас, своих детях, наш Небесный Отец. Вот почему мне так непонятна эта сцена с израильскими соглядатаями. Раз за разом Бог свидетельствовал о своей любви к своему народу, но при первой же возможности они отказывались ее принимать. Наконец Иисус Навин и Халев, встав посреди них, провозгласили: «Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее». Какое простое, но сильное заявление. Они говорили: «Наш Господь любит нас и милостив к нам, и Он победит всех исполинов, потому что Он находит удовольствие в том, чтобы сделать это для нас. Поэтому мы не должны смотреть на свои трудности, а должны взирать на великую Господню любовь к нам». На протяжении всего Писания мы читаем, что Бог благоволит к нам, благоугодны Ему непорочные в пути, молитва праведных благоугодна Ему. «Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Он вывел меня на пространное место и избавил меня. Он благоволил ко мне». В этом последнем стихе мы открываем великую истину, которую упускал Израиль. «Он избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Не имеет значения, насколько силен наш враг, насколько опустошительно наше огненное испытание или насколько безнадежными кажутся обстоятельства. Наш Бог избавит нас. Почему? Потому что Он благоволит к нам. Бог сделал свою любовь к Израилю абсолютно понятной. Вот почему Он мог вопрощать свой народ: «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего?» Он говорит: «Как вы можете говорить, что я не вижу вашего бедственного положения? Как вы могли когда-либо поверить, что я не благоволю к вам? Я благоволил к моему рабу Иову на всем протяжении его страшных испытаний, и я благоволю к вам сейчас, в самое трудное время для вас». Абсолютно необходимо, чтобы мы уверовали быстро, твердо, сегодня, что Бог любит нас и благоволит к нам. Тогда мы будем способны принимать каждое испытание в нашей жизни как волю нашего любящего Отца для нас. Мы выйдем из своей пустыни, опираясь на любящую руку Иисуса, и Он обратит наше сетование в радость. Дорогой святой, не смотри на твои накапливающиеся счета и не пытайся вглядываться в неопределенное будущее. Твоя часть – уповать на заветное обетование твоего любящего Отца и опираться на его великую любовь к тебе. Ты выйдешь победителем, потому что Он держит тебя в своих любящих руках. Аминь.
подарю тебе, милая, славная, самое лучшее, самое главное, ноты мелодии моих и песни дождей. Я подарю тебе море жемчужное, самое лучшее, самое нужное, лучшие дни подарю и жизни моей. Я подарю тебе песню знакомую только лишь нам. Я подарю тебе и никогда никому не отдам, ее не отдам. Безбежное, самое лучшее, самое нежное, россыпи звезд подарю в букетах стихов. И подарю я любовь бесконечную, самую чистую, верную, вечную, ту, что до самой
передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».